Валяндраси на свободі.
Вітаю, шановні слухачі! З вами передача «Баляндраси на свободі», яка присвячена цікавим та відомим особистостям нашого міста. Сьогодні я познайомлю вас ближче з Сергієм Петрикеєм, керівником спортивного клубу «Рукопашний бій», багатодітним батьком та активним поборником здорового способу життя. Гість нашої передачі успішно поєднує тренерську, суспільну та просвітницьку діяльність, а головне кредо свого життя вбачає у тому, щоб не просто тренувати, а виховувати. Вітаю, Сергію!
Добрий день, радіослушателі. Добрий день, пане ведучий. Дуже приємно бути на цій передачі.
Назва передачі дуже незвична – «Баляндраси на свободі». Як ви розумієте слово «баляндраси»? Чи зможете пояснити нашим слухачам, що це таке?
Ну, це щось таке мені нагадує слово «теревені» якісь. Що, ну, що таке? Ну, общення в свободному стилі, наверное, так я б сказав.
Я не знаю, чи готувались ви до передачі, хоча я не повідомляв вам назву нашої передачі, але ви майже 100% влучно назвали, що це теревені, веселі розмови, тобто легке спілкування. Тобто, дійсно, баляндраси – це щось на зразок точити ляси.
Я майже вгадав.
Сергію, ви професійний спортсмен. Давайте поринемо в минуле і пригадаємо, якими видами спорту займалися в дитинстві і хто прищепив любов до здорового способу життя.
Ну, к спорту я, наверное, прийшов все-таки сам, перепробував много направлений. З 1 по 3 клас я займався футболом. Ну, сами знаете, когда класс идет, там кто-то из класса один записывается в какую-то секцию, все бегут следом за ним. Вот у нас парень записался в футбол, на стадионе «Юность» была секция. Ну, мы все побежали. Ну, я уже тогда, скажем так, понял, что я все-таки не командный игрок, потому что буквально во второй-третьей игре тренер посмотрел и сказал: так, ты будешь вратарем. И я 3 года был вратарем, был таким хорошим довольно-таки вратарем. Потому что я не мог смотреть, когда все побежали голы забивать, а ворота пустые. Ну, а уже после 3 класса начал заниматься борьбой. Опять же таки мода. Все парни побежали бороться. Рядом была секция на Киевской борьбы. Ну, и там я уже нашел себя окончательно в единоборствах.
А чему зупинили саме свой выбор на единоборствах? Чем вони вас зацікавили?
Ну, знаете, я уже так с опыта, наверное, таких год, не только как сам спортсмен, а и как тренер, как человек, который уже может, наверное, ну, там, буквально мне достаточно 5 минут посмотреть на ребенка, на мальчика, девочку, я могу сказать, будет у него толк, не будет толк в единоборствах, потому что все люди к чему-то предрасположены. Там кто-то должен быть футболистом, кто-то журналистом, кто-то писателем. Да, это можно все совмещать, но в спорте, как правило, это ярко выражается. Там есть командные игроки, они любят работать в команде. В единоборство, как правило, идут люди, которые готовы отвечать за свои поступки, где-то брать на себя ответственность. Потому что когда ты выходишь на ковер, там есть только ты и твой соперник. Ну, еще где-то крик тренера в стороне. И поэтому, ну, я, наверное, человек, который готов брать ответственность на себя, вот так можно сказать.
Це дуже добре, коли людина бере відповідальність за щось. Як виникла ідея стати тренером і передавати свій досвід молодшому поколінню?
Ну, ідея як такової, вона не виникала ніоткуди, вона росла зі мною. Я займався спортом, я займаюся з 1 класу. Спочатку футболом, вже з 3 класу боротьбою, потім в армію я пішов 18 років. Там боротьби не було, був рукопашний бой, я спробувався в ньому. Став чемпіоном спочатку частини своєї. Потом чемпионом округа, чемпионом внутренних войск. И потом выступал 2 года за сборную внутренних войск. Соответственно, ну и нашелся в рукопашном бое. Пришел, когда на гражданку, так сказать. Сначала поработал немножко в силовых ведомствах, но все равно я тренировал команды. Я, скажем так, работал в «Титане», но тренировал областную команду по рукопашному бою. Ну, это близко было мне. Ну и потом поступило предложение работать в спортивном клубе «Рукопашный бой». Тогда еще его возглавлял Романов Вадим Станиславович, может кто-то знает его. Это голова областного осередка ФСТ «Динамо», вот так вот. Ну, в принципе, скажем, наверное, это все-таки вот то жизненное кредо, которое меня вело. Знаете, есть судьба, и вот она, наверное, меня привела туда, где я нашел себя.
На вашу думку, каким має бути сучасний тренер?
Ой, очень современным должен быть тренер, вот так я бы сказал. Мы во многом застряли, ну вот я смотрю на тренеров, и очень многие застряли в прошлых достижениях. Я там встречаю тренеров возрастных, они говорят: «Да ты знаешь, я ж когда-то чемпионов Союза, что вы мне рассказываете, что вы меня учите?» А на самом деле спорт очень быстро движется вперед, и за ним надо успевать, следить. Я когда-то услышал передачу лет 6, наверное, назад, если я не ошибаюсь, Кузнецов такой футболист, он молодежную сборную Украины, если я вот не ошибаюсь, тренировал. И на Радио Свобода была передача. И он говорит: спорт, в частности футбол, каждые полтора года на 100% меняет методики тренировок. Мы, говорит, не успеваем, наши тренера не успевают за ним. Точнее, они не успевают, а они даже не гонятся за ними. Очень важны семинары, очень важны общения с другими тренерами. У нас это зачастую, чувство «да я ж великий когда-то был». И вот где-то узнать чего-то нового, бояться, наверное, какая-то гордость человеку не позволяет. Хотя это очень зря. Тут надо двигаться, надо смотреть, надо отсматривать. Я стараюсь по максимуму. Привожу там на семинары в Чернигов. Наши тренера ездят регулярно на семинары, на тренерские сборы с разными федерациями. На соревнованиях очень хорошее общение, когда тренера приезжают на чемпионат Украины разные. Вот когда они сидят там где-то в неформальной обстановке, точать баляндрасы, тогда узнаешь тоже очень много нового. И секретного, кстати, тоже.
Я погоджуюся з вашою тезою стосовно того, що спорт динамічно розвивається, треба встигати за всіма новими тенденціями, а, на жаль, тренери десь застрягли в минулому і не хочуть саморозвиватися. Бо, як кажуть, що вчитель – це вічний учень.
100% так и есть. Вы знаете, я когда ходил, занимался еще я в школе, нас били тапком по жопе за то, что мы ходили втихаря пить воду в туалет. Тренер видел, я можно в туалет, иди. Потом видит, у тебя губы мокрые, ты воду пил, на тебе тапком, нельзя воду пить. А сейчас уже давным-давно доказано, воду надо пить, и мы вот заставляем детей носить эту бутылочку с водой. Да, ее не надо пить залпом, но за тренировку до полулитра ребенок, до литра взрослый должен выпивать. Потому что организм обезваживается, и теряется сила, теряется выносливость, концентрация. А многие до сих пор тренируют так, что вот меня же тренировали, нельзя пить, и они не пьют воды. Много такое, часто такое бывает.
Ми не тренуємо, ми виховуємо. Один із принципів вашого життя. Наскільки взаємопов'язані ці два процеси?
На самом деле, это, наверное, самый главный мой такой жизненное кредо, я бы сказал. Я лет 15 назад пришел к выводу, такому, не так тяжело воспитать чемпиона, натренировать чемпиона, не так тяжело. Для этого там надо 5-6 лет упорной работы, тренировок, нагрузок, и человек становится чемпионом. Но как он дальше вот этот груз понесет, зависит от того, что в него вложили за эти 5-6 лет. Не пойдет ли он там махать кулаками на улице, как зачастую, больше всего меня, раздражает, когда я там слышу: опять подрались, это ж ходят на всякие секции, вот они там подрались. И приплетают сюда, походил человек там неделю, месяц на тренировки, а уже из него делают, это спортсмены подрались. Понимаете, спортсмен — это человек, который хотя бы годика 3-4 отпахал в зале, достиг какого-то уровня, там минимум чемпиона области, и вот такого человека уже можно называть спортсменом. А если он там походил где-то пару раз в грушу, ткнул постоял рядом со спортзалом, вот всех приписывают к спортсменам. И вот, я тогда понял, что помимо чемпионства надо еще понимать, что надо воспитывать, чтобы потом не было стыдно за таких людей.
Виховання – це дуже специфічна річ. На жаль, мусимо зазначити негативну тенденцію серед підростаючого покоління щодо агресивності та булінгу в суспільстві. Хто винний у цьому і, на ваш погляд, хто повинен займатися вихованням молоді?
Ну, смотрите, я сразу скажу непопулярную вещь. Всегда эта вещь была, сейчас это называют буллинг, в наше время это называли там издевательство, еще что-то. Но это всегда было, всегда обижали слабых в школе. Я пришел в новую школу, в первую же неделю трижды дрался, чтобы доказать, что я все-таки там, ну, человек, у которого есть определенная позиция в новой школе, в новом классе. Меня трижды ко мне приставали, трижды мне приходилось драться, применять силу, чтобы доказать, что вот, скажем так, со мной нужно считаться. И это было тогда, это есть сейчас. Сейчас основная проблема, наверное, не в том, что есть буллинг, а в том, что он безнаказанный. Понимаете, у нас на данный момент мы боялись вызова родителей в школу, мы боялись, если нам скажут, что там инспектор по делам несовершеннолетних придет в школу, еще ну, мы боялись, у нас был страх. Сейчас подростки особенно, они ничего не боятся. Им родители, как правило, объясняют, что «да ты не бойся, я все порешаю, сынок». Там. Ну и даже они даже не столько объясняют это, сколько своим поведением делают. Ребенка там где-то в школе конфликт, папа-мама бежит разбираться за него. Там ребенок где-то с учителем поругался, папа-мама бежит сразу же ругаться с учителем, не разобравшись в сути проблемы. Мне ребенок сказал, я ему верю, и все. А когда ковыряешь глубже немножко, то понимаешь, что то, что ребенок сказал, это еще одно, а что было на самом деле, это совершенно другие вещи. И вот пока не разберешься в этом, нельзя делать выводы. Ну и опять же таки по поводу буллинга, смотрите, я наглядный пример приведу. Полина Малаштан, я всегда ее вспоминаю в таких передачах неоднократно. Что мы получили? Мы получили славу девочек этих на весь, на всю Украину. Их приглашали по всем передачам. Они стали звездами в своей среде, в своей вот этой маленькой компании, где они крутятся. Они не просто звезды, они авторитетами стали. Их все узнали, их не наказали. Они сделали то, что хотели. Они не собираются там переживать из-за того, что их там поругают. Им, ну, это абсолютно до одного места, что там на них поругали. Они звездами стали, и их не наказали. И это порождает, соответственно, у других детей. Так я ж так могу. Почему нет? Я тоже буду сильный. Значит, если я кому-то дам в нос, меня за это не накажут. И все будет классно. Я авторитет.
Також ще не можу оминути таку тему і запитати вашу думку стосовно сексуальної освіти серед підлітків. Адже на Чернігівщині останнім часом були зафіксовані дві вагітності серед підлітків. Це дівчинка 12-річна з Менського району і 15-річна дівчинка із Городнянського. Скажіть, будь ласка, з якого віку потрібно проводити з дітьми бесіди про це, на вашу думку? І взагалі, чи потрібна сексуальна освіта в школах України?
Я еще вас больше удивлю. В Івано-Франковске, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе 11-летняя девочка беременная.
Закарпатті – це з ромської національності представниця. Да, там теж такий випадок. І вважається, що вона якби наймолодша мама в Україні. Ось вона має народити, там, здається, в листопаді. Да. І тому цей випадок, я ж кажу, що він не поодинокий. І, на жаль, треба щось з цим пробити, як вважаєте, пане Сергію?
Абсолютно согласен. На самом деле освіта така, сексуальне просвіщення очень важно, и оно должно быть, но просто зависит от того, под каким соусом его подавать. Вы понимаете, если у нас пытаются его сейчас подать под соусом того, что, ага, уже, ну, вы наверное, читали комментарии в Фейсбуке под постами по поводу вот этой девочки из Мены, да, Мена или Березна, читали, когда там, ой, да молодцы, счастья и здоровья, главное, чтобы ребеночек был здоров. Понимаете, ну, меня это в ступор вводит. Ребенку 12 лет, папе там условно 17 лет, это взрослый мужик просто, воспользовался ребенком. И люди считают, что ничего страшного, это же нормально, это же вот главное, здорового ребенка родила. Да ни в коем случае, за такое должна быть однозначно уголовная ответственность, это раз. Когда люди пытаются жалеть таких, то сначала подумайте, если пускай это будет ваша дочь, вот вы бы, как бы вы тогда повели себя, если бы эта девочка 12-летняя была вашей дочерью. И непосредственно к теме воспитания, абсолютно верно, абсолютно правильно, у нас табуирована эта тема еще со времен Советского Союза. Огромнейшее табу. Все молчат. Как помните, старая добрая передача, в Советском Союзе секса нет. Вот мы до сих пор живем в этой парадигме. Родители, как правило, стесняются об этом говорить. Они так где-то в полглаза не наказывают детей, если они ищут такие вещи в интернете. А с другой стороны, как-то пытаются все равно это все дело замалчивать. Ну, я не считаю, что это какое-то табу. Я сам со своими 9-летними сыновьями смотрю фильмы 16+, даже 18+, иногда. И общаюсь с ними на эти темы. Рассказываю, вот это, парни, хорошо, вот это плохо, вот так можно делать. Вот за это вы получите а-та-та, если будет, скажем, если попробуете в 9 лет делать то, что вам еще в 9 лет делать нельзя. Ну, с какого возраста? Я думаю, там, со старших классов, условно, с 8-9 класса, когда уже активно подростки интересуются своей сексуальностью, нужно с ними вести на темы по этому поводу. Потому что, на самом деле, если мы молчим, то интернет не молчит. Они прекрасно находят, они прекрасно знают. Вы зайдите в Инстаграм, вы зайдите в соцсети, посмотрите, 10-летние девочки, какие фотографии выставляют. А я еще больше вам скажу, я-то, я с детьми общаюсь и работаю в клубе, и вижу их немножко не с той стороны, с какой стороны видят родители. И доводилось нам находить в телефонах наших воспитанников такие фотографии одноклассниц. Это девочки присылают, 10-летние с одноклассником фотки. Ну, я вам скажу, что это там 18+, цензура. Вот потом, когда доносишь это родителям, они еще не понимают, они еще, скажем так, нас пытаются сделать виноватыми в чем-то. Там объясняют, что что вы лазите по вещам, а что еще что-то делаете. Там находим мы сигареты у детей, там айкосы, объясняем, что это плохо, а родители объясняют, это не ваше дело. Вот такое бывает в жизни, к сожалению. Редко, но бывает.
І в підсумку, до чого приходите? Діти якось перевиховуються, чи, на жаль, вони ігнорують ваші такі, знаєте, профілактичні бесіди? Чи, можливо, батьки потім розуміють, що те, що ви розповідаєте дітям на тренуваннях стосовно різноманітних там сигарет, різноманітних фото 18+, це якось вирішується, чи, на жаль, ні.
Ну, в большинстве случаев это, ну, решаемые вопросы, да. Сейчас, знаете, у нас уже есть такая репутация в городе, и по большому счету люди, приходя к нам, ну, нас в городе знают, клуб знают, и соглашаются условно уже с нашими правилами. Большой плюс такого клуба, как у нас, это в том, что все-таки у нас есть правила, и если человек не хочет им соответствовать, то мы не держим никого. И просто так, когда, знаете, нам приходят, говорят, а мы так не привыкли, мы хотим вот так. Я говорю, ну тогда это вам не к нам. Мы можем смело отказать. Даже пункт есть в заявлении, где черным таким маркером выделено, мы имеем право отказать в тренировках, не объясняя причину. Потому что, вы знаете, часто бывают такие люди неадекватные, которым, в принципе, все не так. И очень тяжело объяснить, что вот ваш один ребенок, есть 20 человек, группа детей, ваш один ребенок ведет себя не так, как ведет группа, и не так, как мы хотим видеть его, потому что он разлагает группу, он может там пойти заниматься какими-то вопросами, попробовать там взять мобильный телефон, что у нас категорически запрещено делать на тренировке. Если ему можно, то, соответственно, можно и всем остальным. И тогда просто вот эта вся тренировка и воспитание спускается на смарку. И вот за последние, наверное, уже 10 лет, слава богу, у нас нет таких конфликтов. У нас родители к нам идут, осознанно ведут своих детей, именно зная, что мы воспитываем. Потому что зачастую родители сейчас, ну вот я такой случай приведу из нашей практики, 4 года назад приводят к нам мальчика 8-летнего и говорят, вот он падает посреди города, если что-то хочет, и кричит. А если мы не купим или не дадим, он будет лежать вот так вот, и орать, биться головой. Я говорю, так как так? А по попе, говорю, не пробовали? Нам жалко. А вы, говорит, бейте, если это поможет, говорит, вы бейте. Я говорю, не, мы не бьем, но он у нас 2 недели простоял в углу. Каждую три раза в неделю тренировки. Вот он 6 тренировок просто простоял в углу. Сначала он кричал, там не мог с этим смириться, как так? Но родители в этом плане пошли навстречу, я когда мы с ними пообщались, мы сказали, главное в этой ситуации вы не должны сдаться. Вот водить его, водить и водить. Хочет он, не хочет он, кричит он, вы должны его привести. И потом дома не давать ему поблажки, не надо говорить, что ну да, там, наверное, конечно, это неправильно ведут себя, но вот потерпи. Мы должны быть заодно. Родители, клуб, тренер. И сейчас я этого парня вижу, он входит регулярно к нам, это совершенно другой ребенок, это уже мужчина, там, ему уже скоро 13, наверное, да, это парень, я когда так вспоминаю его, иногда подкалываю, так он так аж краснеет такой. Поэтому у нас есть механизмы в клубе все-таки, где мы можем воспитать и помочь родителям. Главное, чтобы родители хотели это делать и шли нам навстречу.
Як пандемія вплинула на спорт? Чи можна стверджувати, що карантинні обмеження негативно відобразились на фізичному стані суспільства?
Больной вопрос, і я вам скажу, що це ужасно. Перше, 2020 года, коли ми, наверное, месяца 4 за год не работали, тогда первый карантин был 3 месяца, и потом еще по 1,5-2 месяца, я просто, я за взрослых молчу, потому что это отдельная тема, тут понятное дело, когда человек отдан сам себе, и он сидит в четырех стенах, он от безделья либо ест, либо пьет. А дети пришли после 3 месяцев, чемпионы наши, которые там были чемпионами мира, Европы, мало то, что лишний вес, они за 10 минут, просто у них такая отдышка была, форму потеряли полностью. Очень тяжело заставить себя заниматься самому, дома, без контроля тренера, поэтому, это очень-очень большой удар был по здоровью, непосредственно по здоровью, не из-за болезни, а вот из-за отсутствия физических нагрузок у людей, которые хотят это делать регулярно.
Ви не тільки успішно поєднуєте тренерську діяльність, але ще й ведете активне життя в соцмережах. У вас майже 5 тисяч друзів на Фейсбуці і 9 тисяч підписників. Відповідно, дуже цікаво читати ваші пости. Вони такі з іронією гумору, відповідно, сатири такої доброї. Знаєте, чи вважаєте ви себе лідером суспільної думки?
Наверное, до лидера мне еще немножко далеко, но все-таки есть, да, люди мои постоянные, скажем, аудитория моя. Я, честно говоря, вот уже полгода пытаюсь заставить такие лонгриды писать. Есть у меня много интересных идей. Я уже думаю, может, видео записывать, но пробовал писать. Не все досматривают до конца, скажем так, когда это о чем-то длинном пытаешься объяснить, рассказать, потому что на самом деле много таких тем, вот практически все о том, о чем мы с вами сегодня поговорили, я мог бы эти темы развивать чуть ли не до бесконечности. И по поводу соцсетей еще хочу заметить, я довольно-таки, наверное, поздно их для себя открыл, всего там меньше 10 лет назад, но я сразу понял, что все-таки за этим будущее. И там вот реклама на столбах, которая расклеена, как мы раньше это делали, это уже давно прошлый век. Реклама в газетах, еще где-то, это все не работает. Я как руководитель клуба начал задавать вопросы, откуда вы о нас узнали? Практически 90% сразу скажу, это все-таки BBC, баба-бабе сказала. Потому что лучшая рекомендация – это когда сходит знакомый, сосед, там, брат, родственник, и он приводит. А остальные 10% – это все-таки люди увидели в Фейсбуке, прочитали, там, говорят, мы наблюдаем за вами уже давно, и вот мы теперь созрели. Вот приходят, есть такие у меня товарищи, которые там 5 лет созревают и доходят все-таки.
Продовжу тему ваших постів. У вас дуже цікаві такі пости, стосовно ви там пишете про як там жилося людям в Радянському Союзі, наприклад, там згадуєте, що там колись була ковбаса про 2,20, да, там комуналка дешева, і пояснюєте людям, що треба від цього відходити, треба такого вже зараз нема, треба працювати кожен сам на себе. І там дуже багато у вас є людей, які висловлюють іншу протилежну точку зору, відповідно, як ви це прокоментуєте? Як вам ведеться такі, ведуться такі дискусії, там такі, коли читаєш, відповідно, доходить ледь там не до словесної бійки. Як ви це все через себе пропускаєте?
Ну, смотрите, я уже давным-давно перестал эмоционально реагировать на комментарии в соцсетях, поэтому мне это не так тяжело пропускать через себя. А я кратко попытаюсь объяснить, почему же я такой борец совсем совковым. Я все-таки застал это время. Мой отец был строителем, мама нянечка в детском саду. Мы жили сначала на Шерстянке, коммуналке, потом мы жили на тракторной малосемейке, потом мы получили квартиру возле ликероводочного завода. Это такие отдельные все истории, но я прошел все. Все круги вот этого советского, советской прелести. И знаю очень много о том, как жилось рабочим в Советском Союзе. Я практически на 99,9% могу объяснить и рассказать судьбу того человека, который ностальгирует по совку. Я спрашиваю первое, кто были твои родители? Это, как правило, или номенклатурщики, скажем, там партработники какие-то, работники торговли, либо там военные выше среднего звена, которые уже были там от полковника и дальше. Вот они сильно ностальгируют. А я в 25 лет море увидел первый раз, когда сам, просто сам позволить мог, смог себе позволить поехать на море. Ну, за все остальные блага я молчу. Но самая большая моя ненависть вот, к тому всему растет от моей бабушки, которая с 5 лет мне рассказывала, она жила в селе Матвеевка, Сосницкий район, ее, получается, прадед был очень зажиточный человек, ну, как куркули, как в то время говорили, кулаки, куркули, вот их раскуркулили, она все это помнит, и она рассказывала мне о раскуркуливании, о голодоморе, как кору ели, как их прятали в подвале, когда уходили родители на работу, чтобы их просто соседи не нашли и не съели. Я очень много этого слушал. Я тогда, как маленький был, я как бы как сказки это все воспринимал, но вот оно закладывалось, и когда, скажем, я уже так к сознательному возрасту пришел после 30 лет, это все начал вспоминать, перечитал много исторических книг, ну, именно документалистики. И, ну, начал, скажем так, когда уже вот это все сводить одно к одному, я понимаю, откуда у меня вот эта, наверное, генетическая просто ненависть к вот тому всему. Ну, вот не люблю я его, этот совок, и все. Сейчас, как ни крути, если ты можешь и хочешь работать, то у тебя есть все шансы чего-то добиться. Я не могу сказать, что они прям равные у всех, но тем не менее они есть.
Нещодавно ви в Фейсбуці написали, що не піти б мені балотуватися по 206 округу. Це такий напівсатиричний, іронічний, я так розумію, допис, але знаєте, в кожній дописі є доля такої правди. Сергій Петрике і політика, речі сумісні?
Ну, на самом деле, сумісні. Я, наверное, все-таки пришел к тому уже пониманию жизни, когда ты должен понимать вот о том, о чем мы говорили с самого начала. Я почему в единоборство пошел? Потому что я готов брать ответственность и могу отвечать, скажем, за последствия, не перекладывая вину на кого-то. По поводу 206-го это однозначно была шутка. Мне так было интересно посмотреть на реакцию людей. Многие начали звонить. В городе встречают до сих пор там люди. Одни кричат: «Мы за тебя голосуем», другие говорят: «Ты куда лезешь?» И понимаете, что такое политика? Вот когда я шел в депутаты городского совета, пытался, скажем так, баллотироваться, вот мне рассказывали: а что ты понимаешь, а что ты это? Я говорю: поймите, я же не хочу экономикой заниматься. У меня нет экономического образования. Я хочу заниматься социальной политикой, узконаправленной, воспитанием наших детей и их здоровья. На данный момент я вам такую статистику приведу. У нас больше 50 тысяч детей до 18 лет в городе. в лучшем случае 5000 занимается в секциях, кружках. 45 просто выброшены, ну, они не выброшены, их не привлекли, они не ходят никуда, они отданы интернету, отданы улице, отданы компаниям. Я спрашиваю у детей, сколько детей в классе, там, 30, сколько из вас занимаются какими-то, в каких-то секциях, кружках? Трое. Понимаете, вот такая статистика. И я считаю, конечно, это должна быть государственная однозначно политика в масштабах всей страны. Но если и в городе, ну, с чего-то же надо, короче, с чего-то надо начинать, вот все, что я могу сказать.
Чи слідкуєте ви за модними трендами в соцмережах? Чи бачили ви гру кальмара, от, наприклад, яку всі так дуже активно обговорюють? Зайдеш в соцмережі будь-які, гра кальмара, знаки, різні там вицарапування, тобто різні містичні такі штуки. Адже, на мою думку, це такий серіал, який може негативно впливати на свідомість дітей, підлітків. І яка ваша думка з цього приводу?
Ну, смотрите, «Игру кальмара» мы смотрели со старшими моими сыновьями 9-летними. Самое главное, не смотреть молча такие фильмы. Я же говорю, что у нас со старшими моими парнями практически, ну, я не скажу, что там есть какие-то сильно табуированные темы. Я пытаюсь объяснять любой вопрос, который они зададут. И вот «Кальмара» мы смотрели, и я объяснял, вот смотрите, парни, вот к чему приводит там желание выиграть игры. Ну, как вот, знаете, сейчас полно рекламы казино, миллионер, все такое. Я говорю, вот видите, вот это приводит к вот этому. А вот так вот люди в социуме, вот вроде бы все хорошие, а как вопрос касается личных каких-то благ жизни, то совершенно по-другому люди ведут. Надо вести диалог и общение с детьми, глядя, если вы уже решили с ними смотреть такой фильм, то надо еще объяснять попутно, разговаривать с ними, что они увидели и как это правильно понять, чтобы они не додумывали сами себе. И тогда, я думаю, проблем не будет. По поводу соцсетей и модных трендов, ну, я в ТикТоке есть. У меня был аккаунт больше 30 тысяч, но его срезали. Я люблю комментировать некоторые видео наших соседей россиянских. Не всегда мне получается это делать, как там модно говорить, толерантно. Поэтому у меня вот этот аккаунт срезали. Но, тем не менее, прикольное приложение. Я стараюсь отсматривать и смотреть за этим всем. Вы знаете, вот у нас тренера, работающие с детьми, знают все новые игры, знают там все прикольчики. Вот там выходит АТБ-арена, условно, приложение с карточками. Тренера уже знают бойцов, они просят детей приносить. Потому что мы должны с детьми разговаривать на одном языке. Точно так же и соцсети. Я отсматриваю и очень много интересного нахожу. Вы знаете, там вот родители часто не смотрят, а я смотрю, подписываюсь на аккаунты детей. Очень часто объясняю, что вот такое не надо выкладывать, вот это не стоит делать. Я говорю, ты об этом пожалеешь еще, пройдет время, не так-то много. Поэтому, ну, это интересно.
У вас трое детей, трое сынов. Ви займаєтесь не тільки тренерською діяльністю, а ще такою активною просвітницькою діяльністю. У мене таке запитання, коли ви все встигаєте робити? Мене дуже цікавить. Я не знаю, і в соцмережах, і з дітьми. От поділіться секретами, як все встигати?
Ну, на самом деле, знаєте, прям там все успівати, наверное, я теж, у мене не виходить. Ну, что значит все успевать? Вот я так сейчас сижу. Я имею в виду, что вот я вот так сейчас сижу и думаю, блин, а что я сегодня успел? Да, я там сегодня успел побыть на тренировке, записать пару роликов в ТикТок с парнями старшими. Там, вот сейчас мы здесь с одним из моих сыновей. Там, ну, я думаю, что я делаю не больше других, просто, возможно, где-то направление, кто-то успевает больше только в другом направлении сделать. Ну, это моя работа, там, ездить на соревнования, еще куда-то, вот с вами интервью, сейчас в Киев пригласили лекцию в институте прочитать, тоже в институте, в Инфизе киевском попросили лекцию прочитать, вот планирую поехать на следующей неделе туда, как-то успеваю.
Сучасний батько, який він, на вашу думку?
Ой, самое главное, вот знаете, не быть вот таким ворчуном и... Сразу вот вспомнил, знаете, мурашки побежали по коже, я как вспоминаю этот фильм «Батя». Я всем рекомендую, да, его сняли россияне, но я посмотрел фильм «Батя» летом, есть вот он вышел, не смотрели еще, нет вы? Посмотрите, я посмотрел, я плакал в конце, вот просто плакал в захлеб от того, что насколько горько мне было видеть, пусть простит меня мой отец, пусть ему там не кается из-за меня, завтра его увижу, попрошу прощения еще раз, едем в деревню к родителям. И вот там просто показано то, каким я себе пообещал в 9 классе не стать отцом. Понимаете, вот там четко... Каждый пункт – это детство любого парня, который рос в советское время, скажем так, 40+. Это вот по пунктам все, там весь хронометраж фильма непосредственно вот все наше. Потому что наших родителей не научили быть родителями. Ну, и их задача заключалась в том, чтобы нас родить и не дать умереть с голоду. А все остальное, в принципе, как-то государство что-то поможет, в армию отправит, коммуналку даст, работу даст, потому что если работать не будешь, статью припишут за тунеядство. И кто не видел просто фильм «Батя», не поймет, но я вот в паре фраз скажу. Главное отцу не сесть, не опустить руки и сказать: так, отцепитесь от меня, если вопрос какой-то задают, да отцепись ты, да ну не задалбывайте, или еще что-то. Я детей от старших вспоминаю, там лет с 3, когда они начали активно задавать вопросы мне, я на все вопросы старался отвечать как можно развернутее. Не вот эти односложные: папа, почему солнце светит? Ну, потому что оно светит. Все супер. Садился, если я не знал, открывал интернет. Искал, рассказывал доходчиво, понятно, как, чего, почему, откуда. И не лечь на диван, не стать вот этим приложением к дивану, наверное, надо. Надо как-то шевелиться с детьми, там, на рыбалку ходить, в баню ходить. И иногда это все и меня достает. Но я беру себя руки в ноги и говорю: подожди. Ну, у них второго шанса не будет тебя видеть другим отцом. И они сейчас берут модель, которую они потом внесут в ту семью, в свою. Если я себе искусственно вот эту модель сделал, то у них она должна быть, у детей моих, такой, какой они видели в своей жизни.
Пане Сергію, чи вважаєте себе щасливою людиною?
Ну, в 99% времени – да. Иногда, конечно, накатывает хандра, как на всех. Но я быстренько вспоминаю, что у меня 3 детей, жена и младшему еще 2 лет нету. И понимаю, что если сейчас погрязнуть в этой рутине, то капец. Я быстренько вскочил, все. Раз это самое. Раздергался, говорю: не, никакой нудьги.
И наостанок, что побажаете нашим слухачам?
Ой, оптимизма. Оптимизма в первую очередь. Ну, надо во что-то верить. Я всегда говорю, вот ставьте какие-то себе цели, не заоблачные, там, условно, там, хочу чемодан денег, а конкретную цель, которую можно добиться к какому-то времени. Там, кому-то похудеть хочется, кому-то съездить куда-то хочется, кому-то сходить, еще что-то. Поставьте и выполняйте вот эту цель. Я, когда приходят ко мне тренироваться, я работаю с группой здоровья больше все-таки, с возрастными людьми, вот я им всегда говорю: заставьте себя 5 тренировок отходить, купите себя любыми подкупами вот внутренними. Там скажите: так, вот 5 тренировок отхожу, потом пойду там оторвусь сутки. Ну, а вы отходите 5 тренировок, и вы не захотите бросать, потому что у вас уже выработается привычка. Вот так и человек должен жить, и достигая каких-то постоянно, двигаясь к чему-то. Потому что если мы садимся и говорим: ну, в принципе, у меня все хорошо, я всего достиг, все, мы начинаем сразу катиться вниз. Мы не можем стоять на одном месте. Или мы движемся вверх, или мы падаем вниз. Вот двигайтесь по чуть-чуть вверх, и... Ну, находите себе вот эти цели, какие-то там движения, развивайтесь. И не смотрите на людей, которые говорят: ой, да тебе уже поздно это все делать. Нету позднего возраста. Есть всегда возраст «хочу» или «уже не могу».
Наша передача добігає кінця. Дякую вам, Сергію, за цікаву та змістовну розмову. Залишайтесь завжди на позитивній хвилі та будьте здорові. До нових зустрічей.
До побачення. Дякую за запрошення.
Баляндраси на свободі.
Авторська програма Владислава Пархоменка.
На сайті Свобода.ФМ і популярних подкаст-платформах.